Говорит Радио Свобода. Сотни людей были задержаны вчера в Москве по обвинению в нарушении общественного порядка во время акции сторонников признанного в России экстремистским движения «Артподготовка».
В Москве было задержано 427 человек, это на 2 часа ночи. Из этих 427, 106 были оставлены на ночь.
Эпоха стратегического терпения в отношениях с Северной Кореей закончилась, объявил Дональд Трамп во время визита в Японию.
Трампа больше всего интересовала Северная Корея, но и он не упускал подколок в отношении своих азиатских партнеров.
Образ Ленина в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве. Выставка к столетию Октябрьской революции.
Я увидел этот экспонат интересный, вышитый шелком Ленин, и подумал, что работа сделана с душой.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 6 ноября. Итак, около 500 человек было задержано в Москве и в других городах России 5 ноября на несанкционированной акции сторонников Вячеслава Мальцева, лидера движения «Артподготовка», которое признано в России экстремистским. По данным издания ОВД-Инфо, около сотни человек были оставлены на ночь в отделениях полиции. В отношении большинства задержанных, среди которых были и случайные прохожие, составлены протоколы об административных правонарушениях. По факту московской акции возбуждено уголовное дело о подготовке теракта и массовых беспорядков. Об этом сообщила Интерфаксу менеджер движения «Открытая Россия» Полина Немировская. Официального подтверждения этой информации от Следственного комитета пока нет. Лидер движения «Артподготовка», националист Вячеслав Мальцев, неоднократно заявлял, что 5 ноября этого года в России произойдет революция. За несколько дней до этого по всей стране были задержаны десятки сторонников Мальцева. Сам Вячеслав Мальцев, который находится за пределами России, поблагодарил всех, кто вышел на улицы, и заявил, что, цитата, «революция началась». Координатор правовой помощи проекта ОВД-Инфо Алла Фролова в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джампаладовой рассказала подробнее о том, что именно происходило с задержанными в отделениях полиции и чем ситуация 5 ноября этого года отличается от того, что было после акций 26 марта и 12 июня.
В Москве было задержано 427 человек, это на 2 часа ночи. Из этих 427, 106 были оставлены на ночь. Но ночью ситуация менялась. По нашим данным, из каких-то ОВД стали отпускать. Мне казалось, что молодежи немного, но все-таки около 35 несовершеннолетних было точно. Значит, получилось 26 ОВД. Сейчас, правда, я узнала еще про 2 ОВД, что там по одному человеку содержится. Изначально было понятно, что дана какая-то команда, и адвокаты пройти не могли. Ни защитники, ни адвокаты, ни депутаты. Изначально к 6 часам или к 7 вечера из 23 в тот момент ОВД вошли только в 3. Потому что потом было сказано, что у нас операция или план «Крепость», и мы не пустим никого, пока этот план не будет снят. Потом выясняется, почему план. Потому что бригады или как группы Следственного комитета ФСБ Центра Э во всех отделениях проводили допрос. Их задача была не пустить защиту до тех пор, пока они не опросят людей, чтобы адвокат не присутствовал.
Ну, что понятно. Что они хотели?
Я не знаю толком, что они спрашивали, потому что многие так и не понимают. Я знаю, что они интересовались и политическими взглядами, и причастностью к тем или иным организациям, откуда появилась информация, кто откуда владеет, и в каких социальных сетях состоят люди, откуда они узнали об акции, и также в каких чатах кто состоит. Именно чатах Телеграма. Более того, почти во всех ОВД где-то было предложено, и если отказывались, это проходило, а во многих нет. Это было жестко. Брали так называемый, сейчас модное вот это слово, биоматериал. они брали, ну, насколько я понимаю, расширенные отпечатки пальцев. У некоторых они брали слюну. Значит, отпечатки пальцев такие, знаете, как вот, когда ладонь прикладываешь. По всей видимости, это идет на момент того, что где-то в СМИ прошло, что найдены какие-то взрывчатые вещества, что ли, или взрывчатка. Это на момент того, что, видимо, кто ее то ли трогал, то ли привозил. Понятно, да? То есть это нужно было ДНК определить, чьи следы там присутствуют. И вот это было во многих ОВД. После того, как сотрудники уезжали, адвокаты начинали пускать. Людей задержали независимо 3 часа, 4 часа. И точно так же получается со статьями. В основном оформлено в этот раз 19.3, часть 1. Это невыполнение законных требований сотрудников полиции. Но вот ночью, например, насколько мы знаем, 3 или 3:30 из ОВД Мещанского, в котором категорически отказывались и так и не пустили никого, ни защитников, никого, человек до 15 из 19 были выпущены ночью. То есть, по всей видимости, есть какое-то указание, что после допроса спецслужбы проверяют причастность того или иного к тем или иным действиям. И если как бы у них вопросов нету, да, они дают отмашку, что он им не нужен и можно отпустить. Потому что, в принципе, то, что я видел на картинке с Манежной площади, никто ничего не делал. Много приезжих из разных городов. Процентов, наверное, 20 из задержанных. Ну, может, поменьше, 10 случайных людей. У всех проверяли документы, я видел на Манежной площади. У всех проверяли вещи. А вот после этой крепости получилось, что просто, вот понимаете, не желают. То есть начальство адвокатам отвечало достаточно где-то в грубой, где-то в жесткой форме, отвечало «не пустим» и все. Как где-то прозвучал ответ. Почему? Потому что потому. Правового поля здесь вообще нет. То есть вот есть приказ, все. Точно известно, что кто-то сильно избит, но задержанный 4 числа в районе ВДНХ. Было очень жесткое применение силы в Головинском, то, что я писала. Там было много несовершеннолетних. Там из 9 человек было 6 несовершеннолетних. Вот их очень грубо, очень жестко, с выламыванием рук и вообще применение достаточно хороших приемов растаскивали по комнатам. Где-то было, что не пускали к совершеннолетним родителей. 2 несовершеннолетних увезли в центр временного содержания несовершеннолетних, потому что родители где-то не здесь. По не совсем проверенным данным, на 2 отец и сын составлено, открыто 318-е. Это нападение на полицейского.
А что-то понятно вот по этому делу, которое вроде как возбудили или не возбудили, по призывах к массовым беспорядкам и призывам к терактам?
Получается, что они проверяют всех на причастность. Так говорится, статья 205, часть 2, пункте А, через 30-ю, если я правильно говорю, это вот призыв к террористическим действиям. Вот здесь, судя по всему, они над ней работали. Все проходили в качестве свидетелей, и, видимо, они ищут тех, кто мог там быть замешан. Потом также где-то говорилось, что допрашивают в качестве свидетелей по делу Мальцева. Также, по неподтвержденным данным, в одном месте готовы или уже возбудили хулиганство, статья 213. В одном месте под вопросом 228-я, это распространение наркотиков, но там нас уверяют, что их подбросили. То есть наркотики были обнаружены при обыске уже внутри. Не до задержания, а уже внутри и именно после того, как человек пытался вести прямую трансляцию оттуда, ну, из помещения ОВД. И еще в некоторых местах говорят, что речь идет о 212-й. Это участие в массовых беспорядках. Это болотная статья. В Петербурге я знаю, что рассматривают возбуждение 222-й. Это боевое оружие. Насчет отношений полиции нельзя сказать, что они уж очень сильно они там сил не применяли. Вот очень они вот с несовершеннолетними в Головинском очень грубо поступили. А так нет. Скорая была вызвана, точно я знаю, в 2 местах. Женщине стало плохо, у нее был гипертонический криз, мне кажется, в Хамовниках. Она даже отправилась в больницу, полиция поехала с ней, и потом ее вернули. И еще одна скорая была вызвана, там парень-инвалид, и из ОВД Арбата его отвезли в больницу. Ну, его и собирались отпускать, но ему стало плохо.
Вы же наблюдаете за вот акциями, которые и 26-го были, да, и 12-го. Да. Вот по ощущениям, насколько все то, что происходило вчера ночью, насколько все это серьезнее, насколько это отличается?
Значит, все происходило жестче. С точки зрения следователей, смотрите, какая вещь. Если 26 марта до определенного времени, до того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело по 318, там 317 и 212, адвокатов и защитников пускали в основной своей массе. Это было, вот 26 марта, это было часов до 8 вечера. Потом, когда было возбуждено дело, перестали пускать. Вчера было по-другому. Вчера следователи в некоторых местах уже приехали на момент доставления людей. Они подготовились заранее. По всей видимости, эти дела возбуждать или что-то они нашли. Я просто вот их фактуры не знаю, да? Они уже были готовы к тому, что они будут допрашивать людей. Быстро стало ясно, что не пускают никуда. То есть вчера они были готовы раньше, все это было жестче, все это было строже. Но если брать с точки зрения применения физической силы и что-то еще, было меньше. Знаете, было как-то более организовано. По всей видимости, они поменяли тактику. Просто так они уж там совсем никого не лупили, скажем так.
Но при этом получается, что они подготовились.
Да, да. То есть они строго избрали какую-то определенную тактику. На протяжении этих нескольких дней в Москве проводили свои какие-то мероприятия следственные, да, ФСБ. Оно брало людей вот артподготовки, националистов, насколько я понимаю, вот потом как там новая оппозиция. Аресты, задержания, обыски продолжались на протяжении нескольких дней еще перед этим. И, видимо, в рамках этих своих уголовных дел они подготовились. Они, видимо, решили, что те, кто выйдут, всех надо на это проверять. Все, правда, становится жестче с точки зрения там вообще правового государства, что они не пускают защиту. И более того, в одном УВД вчера, вот это было впервые, я даже скажу, в каком, в Бабушкинском, были ночные допросы. Они называются не ночными у них, они называются допросы в темное время суток, даже несовершеннолетних. И что интересно, чтобы как-то соблюсти что-то, они заставляли людей подписывать согласие на этот допрос. Сначала они там, по-моему, четверых несовершеннолетних с родителями допрашивали, и потом начали других. И вот, значит, в четыре с чем-то я еще не спала и узнавала, что происходит там, допросы еще продолжались. И только после этих допросов, насколько я знаю, они стали людей оформлять по 19.3. Нарушение с точки зрения там воды, водить в туалет, уж про еду речи не идет. Вот это было везде. То есть все, что они держали в автозаках, они нарушали вот здесь все полностью, условия содержания, да? Которые, в принципе, приравниваются к пыткам, понимаете, когда люди не пускают в туалет.
Это были люди, вот те, которые на Навального ходят, или это именно мальцевские, или непонятно вообще?
Кто-то был, кто ходит на Навального. Потому что, понимаете, тут в Москве сложнее. В Москве это какое-то разделение каких-то групп. В других регионах там их поменьше просто, да, активных людей назовем. И там у них в этом плане какая-то координация и взаимодействие, наверное. Ну, там они просто больше общаются, потому что их мало. Здесь по составу были и те, и другие, которые ходят и туда, и сюда. А были те, которые ходят только, видимо, на акции вот мальцевских или новой оппозиции, как их там называется. Наверное, все-таки так где-то 50-50, я думаю. Все-таки здесь были немножко другие цели, как я понимаю. Ну, я не говорю там эти призывы Мальцева, это я вообще даже, честно, и не слушаю. Потому что очень много новых людей. Вот смотрите, здесь все очень просто. Людей очень много новых, задержанных впервые для нас. А когда это так, значит, это другие. И те, у кого немножко другие там приоритеты, да, назовем это так, другие взгляды. И здесь, конечно, этот контингент такой пожестче. Больше, грубо говоря, мужчин среднего возраста покрепче. У господина Навального все-таки молодежи больше.
С координатором правовой помощи проекта ОВД-Инфо Аллой Фроловой беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Дональд Трамп, выступая в Японии, с которой началась его 12-дневная поездка по странам Азии, заявил, что Вашингтон больше не будет терпеть поведение КНДР. Президент США напомнил всем, что его страна производит лучшее в мире оружие и военную технику, цитата с которой «даже близко ничего не сравнится». Накануне поездки в Азию советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер отметил, что Северная Корея может быть возвращена в список стран, которые США считают спонсорами международного терроризма. Впрочем, 45-й президент США уже в начале своего визита в Японию дал понять, что его взгляд далеко не только северные корейцы. Мой коллега Александр Гостев беседует с живущим в Японии журналистом, политологом-востоковедом Василием Головниным.
Каков, по вашим наблюдениям, основной настрой президента США во время нынешнего пребывания в Японии? Обсуждать КНДР в первую очередь? Или не меньше внимания уделять темам двусторонних отношений с Северной Кореей не связанным?
Я бы сказал, что и то, и другое, потому что ясно, что Трампа больше всего интересовала Северная Корея, но и он ни на минуту не упускал своего фирменного такого подхода, подколок, я бы сказал, в отношении своих азиатских партнеров, в первую очередь Японии и Китая, как стран, ведущих, ну, в чем-то нечестную торговую политику. Поэтому, и несмотря на то, что Северная Корея выставляется как колоссальная угроза, с которой надо бороться всеми усилиями, но и вот желание подколоть и заставить Японию и Китай сбалансировать торговлю и как-то что-то немножко искусственно делать приятное американской экономике, это, в общем-то, проходило постоянно как важнейшая тема в заявлениях президента Соединенных Штатов.
На Северную Корею опять обрушились громы и молнии?
Северная Корея бесспорно, это очень важно, это, ну, для Трампа, наверное, потому что это очень выгодная для него тема. Ну, а для японцев, для людей, которые живут в Японии, эта тема, в общем, такая экзистенциальная, потому что это реальная угроза. И Трамп, и японский премьер-министр Синдзо Абе повторили то, что уже много раз говорили на протяжении всех этих месяцев. Надо усиливать максимально давление на Северную Корею, надо усиливать международное сотрудничество в этом направлении. Абе сказал, что никакого диалога сейчас с Пхеньяном быть не может.
Действительно ли Абе, да и Трамп косвенно подтвердили, что по северокорейской проблеме они очень активно готовы сейчас развить отношения и связи с Пекином и с Москвой, чтобы давить со всех сторон?
Это бесспорно позиция Соединенных Штатов и Японии, но вес Пекина и Москвы здесь бесспорно отличается, потому что, конечно, и Соединенные Штаты в лице Трампа окружение, и Япония понимают, что ключевой игрок на северокорейском поле – это, конечно, Китай. Поэтому разговор сегодня был все-таки про Китай, про Россию я как-то слов особых не слышал. Все прекрасно понимают, что без Китая проблему решить не удастся, и поэтому, конечно, самый интересный момент нынешнего азиатского турне Трампа – это его пребывание в Пекине.
Но двустороннюю торговлю между США и Японией Трамп опять назвал нечестной. Это его любимый конек, что называется, как и с Китаем.
Да, это любимый конек, потому что нам надо показать, как он родили это, во-первых, об американских интересах. И применительно к Японии Трамп, как представляется многим, застрял где-то в 80-х годах, где, может быть, он более активно читал газеты, и запомнил все эти бесконечные и чудовищные в то время японо-американские торговые войны, автомобильные, апельсиновые, мясно-говяжьи и прочее. Конечно, дисбаланс торговли между Соединенными Штатами и Японией сохраняется, это где-то 70 миллиардов долларов в год. Япония на втором месте по этому показателю после Китая. Но, в общем-то, на самом деле, для американской экономики, если честно говорить, это не столь важная проблема, как кажется Трамп, по крайней мере, глядя из Токио. Потому что дефицит Соединенных Штатов в торговле с Японией неуклонно сокращается. Вообще отношения перешли на новый этап. Это не просто тупая торговля, когда везут гигантскими судами океанскими японские Хонды, Тойоты и Ниссан и выгружают их где-нибудь в Лос-Анджелесе. Все это давно собирается на американской территории, задействовано большое количество американских рабочих. Ну, Трамп, может быть, об этом не вполне знает. Но и он хочет, конечно, чтобы японцы больше покупали тех же американских автомобилей, на которых нет вообще пошлин при их импорте. Просто японцам не очень они нравятся. То есть ясно, что тему Трамп будет давить и дальше. Это такой предмет нервный для японского правительства. Но премьер-министр Синдзо Абе никаких обязательств и обещаний по этому вопросу не дал.
Японская элита, общественность, считают они символическим, что Трамп начал свою поездку именно с их страны? И как они и местные журналисты описывают вообще поведение 45-го президента США? Следят за каждым шагом, отмечают интонации, промахи выглядывают?
Конечно, следят и отмечают. Конечно, японцам приятно то, что их страна стала первой в его турне, хотя, в принципе, все японские газеты говорят, что это чисто географическая необходимость, потому что Япония первая, если ехать из Штатов, тем более с Гавайев, откуда он полетел. Да, отмечают, ищут массу смешных вещей, если могут их найти. пойти. Трампу отношение скептическое в Японии. Существует большой элемент недоверия к Трампу, потому что практически все мои знакомые японские журналисты говорят, что это человек, который сейчас говорит про Северную Корею одно, а завтра может с ней пойти на тайную сделку за спиной Японии, допустим, фактически признав ее ядерный статус. На уровне японских интеллектуалов существует, естественно, такое мнение, что лучше бы на этом месте в Вашингтоне был бы кто-то более им понятный.
А как держится Синдзо Абе? Это общение выглядит вот действительно партнерским, на равных?
Держится довольно уверенно. Для самого Абе тесные отношения с Трампом, которые он всячески подчеркивает, это такой важный момент, потому что в какой-то мере недавние выборы в парламент победил всячески, во-первых, а, подчеркивая северокорейскую угрозу, б, что от нее может защитить только нынешняя правящая партия во главе с премьером Абе, и третье, то, что именно у Абе сложились такие великолепные личные теплые отношения с Трампом, которых, может быть, как он намекает, ни у Меркель, ни у Терезы Мэй в Великобритании. Поэтому лично для Абе такой вот подчеркнутый личный интимный контакт с Трампом – это важно.
Еще один очень интересный момент визита Трампа – это, конечно, общение с императорской четой. Там все прошло хорошо, без эксцессов, без конфузов.
Да, все боялись, как, впрочем, и во время приезда филиппинского президента Дутерте, этого Анфан Терибле. Но все прошло замечательно, достаточно коротко и быстро. Дело в том, что император не слишком хорошо себя чувствует все-таки, поэтому обычный запланированный банкет с участием императора Японии пришлось урезать. Такой формальный уровень визита Трампа немножко опустило ниже по сравнению, допустим, с визитами предыдущих американских президентов. Но в целом все прошло нормально, хулиганства не было никакого.
С живущим в Японии российским журналистом Василием Головниным беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Во Франции завершился один из самых громких судебных процессов года. Суд над Абделькадером Мира, обвиняемым в пособничестве его брату, террористу Мохамеду Мира. В марте 2012 года 24-летний Мохамед Мира убил трех французских военных и напал на учащихся еврейской школы Ацар Хатара в Тулузе. Тогда погибли трое детей и учитель. Сам террорист был убит при штурме его квартиры силами французского спецназа. Суд присяжных приговорил его брата к 20 годам заключения, признав виновным в пособничестве терроризму, но не в причастности к убийствам. Репортаж нашего парижского корреспондента Натальи Руткевич.
Как отметили все наблюдатели, процесс Абделькадера Мира был исключительным и по интересу к нему общественности, и по накалу страстей в зале заседаний. Драматичными были свидетельства семьи жертв Мохамеда Мира, тщательно спланировавшего свое убийство и холодно в упор застрелившего несколько своих жертв, в том числе троих детей школы Ацар Хатора, трехлетнего Габриэля, семилетнего Арье и восьмилетнюю Мириам. Драматичными были отношения в самой семье Мира, где трое из пятерых детей стали исламскими фундаменталистами. Огромное впечатление на суд произвело свидетельство старшего сына семьи Мира Абдельгани, публично отрекшегося от своих братьев. Абдельгани был одной из первых жертв религиозной нетерпимости своего брата Абделькадера. Из-за его женитьбы на француженке еврейского происхождения Абдельгани получил от брата несколько ножевых ранений еще в 2003 году. Старший Мира не выразил никаких сомнений в том, что именно Абделькадер своим примером, своей ненавистью сделал из Мухаммеда салафиста и убийцу.
«Я буду спокоен только тогда, когда Абделькадер будет приговорен к долгому тюремному сроку. Он долго еще будет опасен для Франции. Он достиг точки невозврата. Я не хочу смотреть на него. Он один из виновных. Он манипулировал Мухаммедом и сделал из него убийцу детей».
Не менее драматичным был пятичасовой допрос матери Мира Зулихи, отказывающейся давать какие-либо показания против своих детей и уходящей от прямых ответов. Настоящий взрыв возмущения в зале вызвали слова адвоката Мира, мэтра Дюпон Морети, потребовавшего прекратить допрос матери Мира и заявившего, что она тоже мать погибшего. Испытанием для семей потерпевших стало и поведение самого главного обвиняемого. В течение всего суда Абделькадер держался холодно, вызывающе, повторяя, что не имеет ничего общего с убийствами Мохаммеда, отказываясь признать свою вину и просить прощения у жертв. Он неоднократно заявлял, что не признает правосудие республики, но лишь законы Корана. Получивший прозвище «Бен Бен» в знак симпатии к Бен Ладену, Абделькадер не отрицал своей приверженности к шариату и своей близости с Мухаммедом, который, по его словам, наверняка обрел рай. Несмотря на отсутствие вещественных доказательств причастности Абделькадера к убийствам, совершенным Мухаммедом, генеральный прокурор Неймар Удлов потребовала для обвиняемого пожизненного заключения. Суд присяжных, однако, постановил иначе, приняв во внимание лишь обвинение в сообщничестве терроризму. Вот что заявил по поводу вердикта адвокат обвиняемого Эрик Дюпон-Морети.
Сегодня, не признав Абделькадера Мира виновным в причастности к убийству, суд присяжных дал понять, что даже в самых сложных делах по терроризму вещественные доказательства вины не могут быть факультативным элементом. Я разделяю горечь семей жертв, которым подсунули псевдовиновного, чтобы утолить их жажду правосудия. Суд с честью воспротивился давлению общественности. Он приговорил Абделькадера Мира за его террористические взгляды, но напомнил о том, что нет никаких убедительных доказательств, говорящих о том, что Абделькадер знал о подготовке убийств его братом. Я совершенно не исключаю, что мы обжалуем данный приговор.
При выходе из здания суда Дюпон-Морети был освистан, а близкие погибших не скрывали своего разочарования. Вот что заявил Сэмюэль Сандлер, отец убитого учителя еврейской школы Джонатана Сандлера и дедушка двух погибших учеников, Арье и Габриэля.
«Я очень подавлен этим решением. Мой сын и мои внуки потеряли жизнь. Мне кажется, следовало лишить нормальной жизни брата и пособника убийцы, приговорив его к пожизненному заключению. Суд не нашел вещественных доказательств причастности старшего Мира к убийствам. Однако огромное число свидетелей, в том числе следствия, выразили свою полную убежденность в том, что Абделькадер был наставником и подельником Мохаммеда. Без старшего брата младший не стал бы салафистом. Я глубоко в этом убежден, и я далеко не один».
Мать одного из убитых Мира-десантников Латифа ибн Зиятен обвинила суд в наивности, призывая страну проснуться и прозреть. «Мохаммедов Мира у нас очень и очень много», — сказала она. Говорит адвокат Латифы ибн Зиятен Самия Мактуф.
«Очень жаль, что суду не хватило решимости пойти до конца. Это и имеет в виду госпожа ибн Зиятен, говоря о наивности суда. Конечно, явные доказательства причастности к убийствам найти было невозможно, как и карточку члена Аль-Каиды или что-то подобное. Но у суда были все элементы, позволяющие обвинить Абделькадера в активном пособничестве убийствам. В 2015 году Франция сожалела о том, что не извлекла уроков из дела 2012 года. Тогда следствие наивно полагало, что мы имеем дело с убийцей-одиночкой. И сегодня многие продолжают думать, что мы имеем дело с обычными бандитами, действующими в своих районах. Но нет. Эти люди холодно замышляют и планируют свои убийства. Они убивают солдат республики за то, что они служат ей, а детей только потому, что они евреи. Сегодняшнее решение суда – это очередной удар для Франции, и мы очень о нем сожалеем».
Надо отметить, что суд над Абделькадером Мира идет на фоне ожесточения антисемитизма во Франции. Убийства и ранения, осквернение могил и синагог, жестокие нападения антисемитского характера, преследования в школах заставляют говорить о новых антиеврейских настроениях во Франции. Для еврейской общины страны относительная мягкость приговора в отношении Абделькадера Мира может быть воспринята как очередной плохой сигнал. Однако, как стало известно, Генеральная прокуратура решила обжаловать данный приговор. Так что дело Мира получит продолжение. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Полиции пока неизвестны мотивы 26-летнего Патрика Дэвина Келли, открывшего в воскресенье стрельбу во время богослужения в баптистской церкви в поселке Сазерленд-Спрингс, штат Техас. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, не менее 26 человек, ранено около 20. Погибшим было от 5 до 72 лет, среди убитых 14-летняя дочь пастора. Келли также был убит в перестрелке или покончил с собой. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», Келли раньше служил в нелетном составе военно-воздушных сил США и несколько лет назад был приговорен к 12 месяцам тюрьмы за насилие по отношению к жене и малолетнему ребенку. Впоследствии он был отправлен в отставку за ненадлежащее поведение. Суд в Брюсселе освободил из-под стражи бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых его соратников, сдавшихся ранее полиции. Сообщается, что слушания по этому делу продолжались более 10 часов. Пучдемон и бывшие члены правительства Каталонии освобождены до вынесения решения об исполнении европейского ордера на их арест, выданного Испанией. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на представителей прокуратуры, что всем пятерым запрещено покидать Бельгию без разрешения судьи. Они также должны будут явиться в суд в течение 15 дней. Структуры и люди, близкие к Кремлю, инвестировали в Facebook и Twitter. К такому выводу пришли эксперты международного консорциума журналистов. Накануне было опубликовано расследование, получившее название «Райское досье». В нем, в частности, говорится, что в 2009-2010 годах известные российские бизнесмены Юрий Мильнер и миллиардер Алишер Усманов через свой фонд DST Global I скупили около 10% акций Facebook. Бизнес Facebook на тот момент оценивался в 10 миллиардов долларов. В 2012 году компания вышла на IPO и была оценена в 100 миллиардов. Фонд Мильнера и Усманова продал часть акций, выручив от сделки порядка 2 миллиардов долларов. Авторы расследования отмечают, что одним из инвесторов DST Global I был «Газпром Инвест Холдинг», владельцем которого является концерн «Газпром». На момент покупки акций Facebook Усманов был генеральным директором «Газпром Инвест Холдинга». Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект, согласно которому обеспечивать безопасность высших должностных субъектов России будет Росгвардия. Путин предложил внести поправки в действующий федеральный закон о войсках Национальной гвардии Российской Федерации. Согласно предложенным изменениям, обеспечивать безопасность глав регионов и иных лиц войска Росгвардии будут на договорной основе. Тарифы на услуги определит правительство. В документе говорится, что правительство поддерживает инициативу президента. Утверждается, что дополнительные инвестиции из федерального бюджета на реализацию закона не потребуются. В 2014 году с инициативой организовать охрану губернаторов на договорной основе выступало Министерство внутренних дел России. Однако документ так и не был внесен на рассмотрение Государственной Думы. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. К столетию Октябрьской революции, которая будет отмечаться завтра, 7 ноября, в выставочном зале «Арт-курорт» в Сестрорецке в Ленинградской области открылась выставка под названием «Ленагитпроект. Образ Владимира Ильича Ленина в декоративно-прикладном искусстве и народном творчестве». На выставке побывала петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Небольшой выставочный зал в Сестрорецке на площади Свободы 1 приютился под крылом у местной администрации, что, в общем, логично. Это же филиал музея в Разливе, выросшего вокруг знаменитого ленинского шалаша. А сама выставка о власти, о ее притягательности, о магии власти и увлекательном процессе сотворения мифа о власти. И, конечно, о его творцах. Хотя их портретов на выставке нет, но они как будто просматриваются, мелькают за образами вождя, которые они так благоговейно повторяли в коврах, в дереве, в красках, в самых различных техниках, как будто стараясь закрепить материальное существование Ленина во всех имеющихся видах материи. Устроители этой выставки интересовали не помпезные плакаты и панно, которые на протяжении десятилетий можно было видеть на улицах советских городов, в метро, парках, дворцах культуры. Ленин этой выставки скорее обитатель небольших пространств, сельских клубов, пионерских уголков. Обычные граждане, мастера и мастерицы, самоучки, умельцы, учащиеся школ, рабочие фабрик и заводов создавали бесчисленное множество предметов, которые смело можно отнести к народному творчеству, к декоративно-прикладному искусству. Посетителям приоткроют огромный пласт именно таких работ, посвященных столь незаурядному человеку, объясняют организаторы. Впрочем, речь идет скорее об организаторе, кураторе выставки, главном хранителе историко-культурного музейного комплекса в Разливе Михаиле Клименко, которому и пришла в голову идея собрать эти одомашненные образы вождя мирового пролетариата. Михаил, как появилась идея выставки «Ленагитпроект»? Может, вы недаром подошли к этому лирическому шелковому Ленину в переливающемся костюме, ноги утопают в густой луговой траве, голова в золотых небесах.
Я, когда пришел работать в музей, я увидел этот экспонат интересный, вышитый шелком Ленин на ткани мастерицы из Великого Новгорода. И подумал, что как интересно, вот работа сделана с душою. Это не произведение высокого искусства, а это такая домашняя работа мастерицы, которая с любовью относилась к Владимиру Ильичу. И я вспомнил несколько работ, которые я видел в Российском этнографическом музее, где я работал до этого 10 лет. Я вспомнил Ленина, который был изображен на клыке моржа, Ленина на ковре. И подумал, что интересно было бы собрать работы, которые делали обычные люди. И посвящали Ленину, дарили эти работы на праздники, дарили в делегациях официальных, но которые были сделаны не по чему-то конкретному указанию. Они, конечно, были сделаны во многом по случаю, но все равно мы видим, что они были сделаны от души, от сердца, с уважением, с трепетом. Много выставок сейчас, где мы видим плакаты с Лениным, с революцией, известные Лениана и Бродского, Андреева, которые и в Смольном можно увидеть, в Государственном историческом музее и в Русском музее. А вот такие работы, они есть почти в каждом более-менее большом краеведческом музее, областном музее. Есть какая-нибудь работа, связанная с Лениным. Ленин, например, из дерева как-то вырезанный, какая-то вышивка, какая-то еще работа, которая была сделана обычными гражданами. И поэтому мне показалось, что интересно собрать такие работы в одном месте, посмотреть на ленинскую тематику немного с другой стороны.
И как собиралась эта экспозиция? Трудно было искать?
Не так уж и сложно. Во-первых, я обратился в музей Смольного. Это наследник мраморного дворца, ленинградского филиала Центрального музея Ленина. У них там замечательные вышивки, ковры и прочие работы, которые посвящены Владимиру Ильичу. И они мне с удовольствием предоставили экспонаты. Также обратился в музей истории города. Они мне дали изделия из фарфора, вазы, две тарелки. Ну и, безусловно, экспонаты музейного комплекса в разливе. Их не так много, потому что сам фонд небольшой этого комплекса. Он только стал формироваться на последние 15 лет. Ну и есть еще несколько предметов из частных коллекций. Мне, конечно же, помог Российский этнографический музей, где прекрасные коллекции, в том числе клыки моржа. Это работы известных мастеров 30-х годов, которые работали и жили на Уэленской косторезной фабрике. Она и сейчас существует. Это традиционное аборигенское искусство чукчей и эскимосов. Но именно при советском времени вот это искусство получило такое развитие, потому что туда стали приезжать художники, и стали работы более интересные, более тонкие. И здесь различные сцены из их жизни традиционные. Это охота на моржей, рыбалка, юрты стоят. И как в традиционную жизнь вкрапляется вожди революции. Тут, с одной стороны, Ленин и Калинин, а тут Маркс и, с другой стороны, Сталин. То есть, как политические деятели входят в такое традиционное сознание. Вот это очень интересно, потому что приходят о них слухи, о них как-то доходит же информация в 20-30-е годы, и люди, наверное, чувствовали какие-то изменения в своей жизни. Они же не просто так взяли и сказали, нарисуйте-ка там, да, Ленина. Они, наверное, чувствовали, что что-то происходит. И поэтому они стали изображать Ленина. В основном такие работы у них посвящены различным традиционным тематикам и традиционным легендам, и мифам. А здесь, в этих мифах, появляется Владимир Ильич. И если почитать всякие народные сказки Севера, там тоже есть Ленин, который прилетает как орел, либо как птица, и дарит людям свет, дарит людям свободу, и все стали жить хорошо, весело. Это очень интересно.
А вот этот сюжет замечательный, это Ленин среди чукчей?
Нет, не чукчей. Это копии изображения из фондов Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса имени Шимановского, который находится в Салехарде. Мне коллеги, опять же, из этнографического музея сказали, а ты знаешь, что мы видели картину «Ленин на Ямале»? Я говорю, да ну, не может быть. Действительно, в музее у них есть такая картина. И когда я к ним обратился, чудесные коллеги прислали мне еще несколько работ разных художников, где Ленин изображен в таком традиционном пейзаже среди немцев. То есть он как главный гость здесь. Конечно же, он никогда не был на Ямале.
Не, сидел около чума.
Да, опять же, это как традиционные культуры приближают к себе вождей. То есть они его представляют своим важным гостем. Это выжигание на бересте, плюс некоторое использование карандаша. Фантазия художника на тему Ленина и коренных жителей.
Ковров с Лениным мы видели в советское время достаточно много, а вот это что-то особенное.
Это вологодское кружево. Работа 1937 года. 20 лет революции, я думаю, к этой дате сделано. Волк-Круж-Союз в Вологде создал такую работу. Очень тонко, вышито на коклюшках. Традиционное вологодское кружево известно на весь мир. И мастерицы решили изобразить вождя революции. У них есть еще другие работы. Есть, где Ленин и Сталин я видел изображение. А это хранится также в Российском этнографическом музее. И, по-моему, она прекрасна.
Вот тут очень еще интересная работа, мне кажется, что не ковер, а такой коврик с аппликацией и вышивкой, комбинированная такая работа.
Это работа какой-то ленинградской мастерицы. Мало информации об этой работе. Она очень странная. Здесь нельзя причислить к какому-то конкретному народу. Вышивка и розочки – это, может быть, что тогда было модно на шелке. Ее сделали и повесили на стену.
То есть это, в общем, вместо коврика с лебедями,
да,
по стилистике.
Да, все правильно. То, что вешали наши бабушки в домах, украшали стены, то же самое сделали вместе с портретом Ленина. Ну, это копия, соответственно, с знаменитого портрета Андреева. И, конечно, ковры, опять же, их много, но я бы хотел все равно обратить внимание на туркменскую работу. Работа 1948 года, экспериментальная мастерская города Ашхабад. Мастерицы, это ручная работа, безусловно, создали вот такой портрет Ленина на традиционном туркменском ковре. То есть он сделан в традиционной технике. И самое главное, что мы видим здесь традиционные узоры и традиционный элемент туркменского ковра. Вот эти восьмиугольные фигуры – это так называемые гёли. В обычном традиционном ковре каждый гёль обозначает племя туркменское. У каждого было свое племя. Но каждое племя имело свой гёль, который они изображали, когда вышивали ковры. А здесь вместо этих гёлей вставлены советские республики. Интересно то, что еще все эти республики равны. В традиционном ковре племя гёль, там какие-то более большие, более маленькие, а здесь все они равнозначные, что подчеркивает равнозначных всех советских республик и дружбу народов. На центральном поле ковра изображен такой молодой, холеный Владимир Ильич. Опять же, как с любовью. Это очень хорошего качества ковер, он очень плотный, и такой ковер сделать это не один месяц на самом деле. Есть еще еврейский Ленин. Данное деревянное панно было сделано в Одессе. И здесь на иврите написано Ленин. Какой-то еврей Ашкеназ решил посвятить панно Владимиру Ильичу. Там вообще интересная судьба у него. Он потом куда-то уехал чуть ли не в Центральную Америку. То есть отношение разных народов к Владимиру Ильичу. То есть каждый народ как-то по-своему представлял и по-своему изображал Владимира Ильича. А здесь тоже простая сумочка. Это такой малочисленный народ ульчи сибирский. К столетию Ленина мастерица сделала для себя, для дома, вот такую сумочку. Вот эти две замечательные работы азербайджанские. Две вышивки. Южный Азербайджан, город Нуха. А вот эта вышивка вообще сделана по образцу намазлыка, молитвенного коврика. Вот этот полукруг, все молитвенные коврики выглядят примерно так же. То, конечно, на них нет изображения человека, в основном растительный орнамент, но вот тут это все очень похоже. Но здесь они вписали сюда Владимира Ильича, который ближе к азербайджанскому человеку, и мавзолей Ленина, который тоже имеет сакральный смысл. Чудесная работа. Здесь Ленин у нас изображен в полный рост. Тоже традиционные орнаменты растительные мы видим здесь. Работа 26-го года. Есть даже автор Ализаде. И все это хранится в коллекциях историко-мемориального музея Смольный.
Вас что заставило пойти работать в музей Ленина?
Я музейщик, понимаете. Мы работаем с тем, что есть. Я раньше работал в этнографическом музее. Конечно, традиционное искусство мне очень интересно. Когда я попал в музей Ленина, я не коммунист, не ленинист. Но я музейщик. Для меня самое главное – это сохранение истории, артефактов истории, чтобы она никак не искажалась, чтобы Ленина не демонизировали или, наоборот, не восхваляли его, как некоторые сейчас пытаются это делать. Нет, это наша история, причем интереснейшая история, которую надо рассказывать и взрослым, и детям.
А скажите, музей влияет на вас, как на человека? Я понимаю, что изнутри это очень сложно, но вот я знаю, что те, кто работает там в Пушкинском музее, вот есть партия Пушкина, партия Натальи Николаевны, они начинают болеть за своих героев, их любить. А вот у вас нет такого, вы невольно не подчиняетесь образу Ленина, не начинаете его любить?
Вы знаете, я вот уже и коллегам говорил, и друзьям, я начинаю его больше понимать и больше уважать. Это гениальная личность. Я начинаю понимать некоторые его действия, читая о нем, пытаясь читать литературу объективную, конечно, всегда это сложно, у меня все больше и больше к нему уважения, и то, что он хотел сделать, изначально романтическое вот такое настроение о создании нового совершенно государства без классов, справедливого социального государства, я начинаю позитивнее относиться к нему.
Тем не менее, в конце выставки Михаил Клименко останавливается у экспоната, который как будто подсвечивает его слова другим, совсем нерадостным светом. Это маленькая скульптура «Ленин, утешающий плачущего мальчика». По словам Михаила, считается, что этот мальчик – сын Емельянова, хозяина шалаша, где скрывался Ленин с Зиновьевым. Так вот, сам Емельянов, спасший вождя пролетариата, прошел через лагеря, а двое из его сыновей в годы Большого террора были расстреляны. В том числе тот самый Коля Емельянов, которого, видимо, заранее утешает бронзовый Ленин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Гость московской студии «Радио Свобода» журналист и телеведущий Леонид Парфенов. Беседу подготовила и вела Анна Качкаева. Впервые этот выпуск программы «Лицом к лицу» вышел в эфир 9 ноября 1997 года.
«Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам». Воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Сегодня гость нашей московской студии – известный телевизионный журналист, генеральный продюсер телекомпании НТВ Леонид Парфенов. Вопросы Леониду Парфенову задают Джульетта Кьеза, корреспондент итальянской газеты «Ля Стампа», и Михаил Поздняев, журналист «Общей газеты». Сегодняшнюю нашу программу мы начнем не совсем традиционно. На канале НТВ покажут фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Фильм покажут, что называется, с третьей попытки. Впервые НТВ отменила показ кинокартины в канун Пасхи, после протеста Русской Православной Церкви. Вторая попытка привела к новой волне протестов. Патриарх, представители православной общественности, депутаты Госдумы выступили против. По их мнению, фильм Скорсезе оскорбляет религиозные чувства верующих. Тогда же Национально-патриотический фронт «Память» заявил, что в случае трансляции кинокартины «Память» не гарантирует, цитирую, безопасного существования сотрудникам НТВ. НТВ вновь отступилась. Неделю назад судьбу скандального фильма решал общественный суд присяжных. В новой программе НТВ «Суд идет». И хотя голоса присяжных разделились, они все-таки вынесли свой вердикт. Фильм «Последнее искушение Христа» должен быть показан. Накануне показа к руководству телекомпании НТВ вновь обратился Святейший Патриарх и Священный Синод Русской Православной Церкви. В заявлении, в частности, говорится... Телевидение, даже частное, не может наносить оскорбления десяткам миллионов верующих, открыто противопоставлять себя народу и провоцировать в обществе внутренний конфликт. Обвинение нешуточное, однако НТВ не собирается отказываться от показа этого фильма. Итак, первый вопрос нашему гостю. Леонид, ваша точка зрения, почему фильм Скорсезе вызывает столь негативную реакцию православной церкви?
Не знаю на самом деле. Вот если серьезно, то действительно не знаю, потому что мы заменяли в первом случае, при первой попытке показа Иисусом из Монреаля, фильмом тоже достаточно нетрадиционно подходящим к теме Сына Божьего на киноэкране, и это не вызвало никаких возражений. Мне всегда казалось, что эта вся акция совершенно спланирована и преднамеренна. Искали повод. Бывали и другие фильмы. Мы показывали «Иисус Христос. Суперзвезда» по известному рок-мюзиклу. Бывали и другие противоположные примеры. Мы показывали «Иисус из Назарета», четырехсерийный фильм Зеффирелли. И то, и другое, и третье каждый раз оставалось безответным. У меня ощущение, что священноначалие Русской Православной Церкви, выражаясь терминологией Михаила Горбачева, беспрерывно подталкивают радикально патриотические силы, которым просто хочется скандала вокруг НТВ, которым хочется по тому или по другому поводу обвинять НТВ в космополитизме, в забвении духовных традиций Родины, в поругании святыни и так далее, и так далее.
Кстати, Леонид, вот газета «Советская Россия», 7 ноября, праздничный выпуск, цитата. «Осмеять, оплевать, опошлить и распять идеал – вот цель иудиного племени. Им все равно, какой он идеал, им важно, чтобы его не было Христос, извольте, вот вам фильм о нем, со всем паскудством, на которое способны иуды, так и не простившие ему через 2000 лет его высокого назначения нравственных заповедей. Далее, Ленин, чего же проще, убрать из мавзолея, намалевать на портрете очки и пейсы, конкурс на цинизм, на подлость, на пошлость.
Ленином мы не занимались. Что касается вот этого первого, опошления и прочее, это каждый раз пишут люди, которые, безусловно, не видели фильма. Я не убежден, что его вообще кто-то посмотрит из критиков, поскольку это 2 часа 38 минут. Жанровое обозначение – психологическая драма. Это абсолютно провальный жанр в России. В России любят смотреть детективы, триллеры, мелодрамы. Никто не стал бы смотреть его-нибудь «Скандала вокруг», потому что это фильм со своей атмосферой, очень тягучий, медленно смонтированный, ну и так далее. Ну, человек вот так себе представляет, что так люди жили в первом веке до нашей эры, так медленно двигались, так медленно говорили. Что, в конце концов, там в фильме кощунственного? Одна единственная сцена, которая где-то примерно в 13-й части или в 14-й, то есть где-то 1:40 нужно высидеть, прежде чем дождаться этого кощунства. Ну, так... сужая сюжет до сюжетной линии, предельно огрубляя сюжет. Христу привиделось, что он сошел с креста, что он сошелся с Марией Магдалиной, нарожал детей, хорошая жена, хороший дом, что еще нужно человеку, чтобы встретить старость, как говорится, в другом, гораздо более любимом народе фильме. Вот. Но потом наваждение спадает, он возвращается на крест, принимает все муки, остается тем, кем он остается. Я очень огрубляю и очень спрямляю сюжет. Так Скорсезе представлял себе жизненный подвиг. Это сделано с большим почтением. Казанзакис, который написал этот роман «Грек», был истовым православным. 15 лет Скорсезе, не последняя фигура в мировом кинематографе, шел к этому фильму. Фильм в 1978 году был номинирован на «Оскар» за лучшую режиссуру. Тогда там победил «Человек дождя». То есть это была более чем достойная конкуренция. Вот, ничто не указывает на то, что Скорсезе создавал преднамеренный пасквиль. И вот шить дело о богохульстве, ну, это, ну, по меньшей мере, некорректно. Это все сгущение красок и рассказывание про ужасы для тех, кто «Живаго» не читал, но должен поверить, что это действительно отвратительно.
Михаил Поздняев, «Общая газета».
Говорят, что один раз это случай, два раза это совпадение, а три раза тенденция, однако. Не было вам после первого столкновения с патриархией уже ясно, что они будут стоять до конца? Вот зачем надо было проигрывать сюжет «Бог Троицу любит»?
Ну, так получилось. Просто каждый раз превходящие обстоятельства были сильнее. В первом случае, может быть, действительно мы поступили не слишком точно. Это было не шедевром удачного планирования поставить этот фильм на Пасху. Во втором случае... слишком явно было, что святейшего патриарха, что называется, разыграли. Вот его накрутили, его заставили сказать какие-то слова. Это происходило в программе «Русский дом». И в этом чисто русском доме, ну это гнусь на самом деле, все то, что там было. И вот... отдавать патриаршее решение, толкать его еще более в объятия вот этих ультра-лево-правых сил, вот уж я никогда не понимаю вот этого, когда про Христа под красным знаменем, ну, неважно, вольно или невольно содействовать тому, чтобы церковь солидаризировалась с этими абсолютно крайними силами, не хотелось, и вот эти вот превходящие обстоятельства. Но то, что показать фильм мы хотели и были убеждены, что мы его непременно покажем, и то, что это прецедент, из которого нужно было выйти достойно, и я убежден, что это будет иметь существенное значение для последующего телевещания у нас в стране и для последующих, я думаю, взаимоотношений Русской Православной Церкви с миром и с такой мирской, из мирских его частей, каковым является телевидение. Это, конечно, история, из которой все должны извлечь уроки.
А вот не было связано с вашим намерением твердым показать все-таки этот фильм рано или поздно серия эксклюзивных поздравлений патриарха на НТВ с главными христианскими праздниками, которая прошла, вот эта серия поздравлений прошла в период между второй отменой и теперешним вашим решением?
Нет, мы предлагали и будем предлагать их впредь. Святейшему возможности нашего эфира. Не знаю, как после этой истории, каким будет отношение Русской Православной Церкви к НТВ. А наше отношение к церкви от этого не меняется ничуть. Мы никак, ни на кого зла не держим, просто занимаемся своим делом. Это есть телевидение, это не больше и не меньше. И не нужно к этому прикручивать еще чего-то дополнительного.
Это был фрагмент программы «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам, вышедший в эфир 9 ноября 1997 года. Гостем студии «Радио Свобода» был тогда журналист и телеведущий Леонид Парфенов. Беседу подготовила и вела Анна Качкаева. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 6 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».